свободы. Личное дело. У микрофона Татьяна Ткачук. Жизнь складывается так, что многим из нас доводится расставаться с тем, кто еще недавно был нам близок и дорог. Но часто, сказав «прощай», мы продолжаем, мысленно или в реальности, цепляться за свое прошлое и не умеем из-за этого грамотно выстроить свое настоящее. Больше всего в такой ситуации страдают дети разводящихся супругов. А у психотерапевтов даже есть специальный термин для подобных ситуаций – эмоционально незавершенный развод. Об этом мы и будем сегодня говорить с Анной Варго, президентом Общества семейных консультантов и психотерапевтов, заведующей кафедрой в Институте практической психологии и психоанализа. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте.
Анна, давайте начнем вот с чего. Какие признаки указывают на то, что мы имеем дело с эмоционально незавершенным разводом? Это тот случай, когда, скажем, бывший супруг все время говорит о своей бывшей половине, или наоборот, когда он избегает даже упоминания имени? Вот что еще?
Ну, во-первых, и то, и то. Во-вторых, ну, когда он, например, своих каких-то партнеров, ну, может быть, не серьезных, а таких случайных, сравнивает все время с бывшим супругом, когда он видит черты бывшего супруга там, или супруги в ребенке, вот это вот там, вот ты совершенно как отец. Или вот ты прям как твоя мать, там, я не знаю, не можешь сдерживать себя. Там, ну, какие-то такие вещи.
Может быть, это просто привычная фраза, и она отнюдь не говорит о том, что это развод, который не завершился до конца.
Да нет, Татьяна, бывает же так, что вот эти негативные чувства, например, к бывшему супругу, человек не может ему непосредственно выразить, потому что они расстались, и невольно выражает их ребенку, то есть ребенок получает гораздо больше какого-то негативного отношения, чем это адекватно реальной ситуации.
Понятно. Давайте послушаем, как москвичи на улицах города отвечали на вопрос нашего корреспондента Юрия Багрова. Знаете ли вы, как суметь расстаться не только юридически, но и эмоционально?
Ну, зачем мы эмоционально вам расставаться? Юридически расстались, оставайтесь друзьями.
Да у меня возраст такой, что, в общем-то, ни к чему мне разводиться. Сыну уже 40 лет, через 2 года будет. Так что, ну что ловить-то?
Просто отпустить внутри себя, привязанности отпустить. Хотим. А для чего человеку дан ум? Привязанности, они же все в уме, душа, она свободна от рождения. Ну, как я это понимаю? Все браки заключаются на небесах, это же известная истина. При разводе отпустить в уме. По-настоящему. Но отдав при этом долги, то есть это развод не освобождает от ответственности человека, имущественный как минимум, моральный, наверное, во вторую очередь. Но душа его свободна всегда, она даже не могла быть по-настоящему в союзе, она не могла раствориться где-то.
Трудно сказать, не разводилась и не собираюсь.
Наверное, внутренняя договоренность, гармония такая. Ну, чтобы люди разговаривали, у нас очень не умеют разговаривать друг с другом. Несмотря на то, что даже юридически, может быть, как-то решен внутренний вопрос, да, в семье, но договориться не умеют, то есть эмоционально. Потому что эмоциональная обида, она остается. К психотерапевту ходить, психологом заниматься.
У меня самой недавно был развод. Понять, наверное, друг другу, почему это произошло, и чтобы спокойно разойтись.
Эмоции возникают тогда, когда в человеке проявляется парадокс, трагедия, то есть. Вот тогда это дает ему энергию. А эта энергия превращается в эмоцию. Соответственно, они должны либо любить друг друга и по какой-то причине расстаться, чтобы эмоциональность была. Или, не знаю, что-то другое. Вот в этом плане.
Это был материал нашего корреспондента Юрия Багрова. Анна, вот мне кажется, что самая страшная ситуация, которую мы сегодня обсуждаем, это когда человек месяцами, а то и годами переживает прошлые конфликты и обиды, как реальные, как происходящие сейчас. Можно ли избавиться от этого ощущения?
Можно, конечно, избавиться, но здесь надо ясно понимать, что часто вот это вот такое навязчивое переживание прошлых событий, оно функционально в каком-то смысле оправдано. То есть это происходит тогда, когда вот такая вот концентрация на прошлых обидах в каком-то смысле условно выгодна. Ну, например, когда человек боится, что в новых отношениях он тоже потерпит неудачу. И каким-то таким задним чувством, да, холодком в спине чувствует, что Но он уже тогда с этим точно не справится и боится тех страданий, которые он предвосхищает. И чтобы как-то внутренне оправдать свое одиночество, там, закрытость для новых отношений, он культивирует в себе вот эти вот прошлые обиды, формирует концепции, ну, там, хорошо известные все мужчины такие-сякие, все женщины такие-сякие, да, там, ну, дальше там детали какие-то индивидуальные добавляются в эту конструкцию, но, в принципе, это вот так хорошо известная конструкция, которая избавляет человека от риска новых близких отношений, потому что, конечно, новые близкие отношения – это эмоциональный риск. Может быть, очень хорошо, а может быть, опять больно.
Анна, ну вот для того, чтобы какие-то новые отношения успешно сформировать, наверное, нужно понять и простить, вот как сказала одна из опрошенных женщин, и понять в том числе, что никто никому до конца жизни не принадлежит, что каждый должен нести свою долю ответственности за то, что произошло, то есть за то, что семья развалилась. Каждый должен быть благодарен другому за то, что хорошее, что было. Это все в идеале. И очень важно отпустить другого человека после развода, как вот сказал один из молодых людей на улице. Как это сделать, если у одного из бывших супругов уже складывается какая-то новая жизнь, и она удачна, а у другого никак не складывается? Вот этому другому как ему быть?
Я бы вот ваши вопросы разбила бы на две части. Вот простить, так сказать, отпустить, понять, конечно, замечательно, да, но первый шаг в этом процессе – это простить себя, потому что, ну вот, как возникает вот эта травма развода или эмоционально незавершенный развод? Чаще всего она бывает у человека, который не был инициатором развода, который его оставили, и он вот этот... Эту ситуацию, во-первых, переживает как некое унижение, оскорбление, отсюда вот обида. А во-вторых, у него есть еще какое-то такое подозрение, а иногда и просто вот четкая уверенность, что если его оставили, значит, он нехорош, значит, с ним что-то не в порядке. То есть страдает очень его самооценка. И дальше у человека вот как бы формируется... Ну, такой сложный комплекс переживаний, что вроде как, если со мной так поступили, то ничего лучшего я и не достойна. Это вообще такая типичная структура переживаний жертвы. Это бывает и при эпизодах какого-то насилия, и вот, например, при эмоционально незавершенном разводе. И здесь очень важно, чтобы человек... отделил свою самооценку от тех событий жизни, которые с ним происходят. И простил как бы себя, вот, например, за те поступки, которые он в процессе развода совершал. Потому что многие ведут себя довольно неприглядно, когда начинаются конфликты.
Анна, то есть, иными словами, человек на каком-то этапе должен себе сказать, что в том, что меня оставили, я не виноват, я здесь ни при чем.
Да.
Но ведь это же неправда.
Ну, нет, так, то, что меня оставили, есть и мой вклад. Но это не потому, что я был плохой, а это потому, что мы оба вели себя неправильно. Но я как человек, как бы ни при чем, то есть есть у меня достоинства, которые не пострадали. И есть люди, и найдутся, безусловно, которые их оценят. Да? То есть я не стал хуже от того, что меня оставили.
Спасибо, Анна. Мы скоро вернемся в эфир.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
На волнах «Радио Свобода» программа «Личное дело». Об эмоционально незавершенном разводе сегодня говорит психотерапевт Анна Варга. Мы в прямом эфире. Телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Я еще раз назову номер. 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей любого региона России. Пожалуйста, моя гостья готова отвечать на ваши вопросы. Итак, Анна, вы говорили о том, что очень важно отделить самооценку от событий, сопутствующих разводу, и от самого факта развода. Прошу вас дальше.
Если вот человек, завяз как бы, да, утонул вот в этом горе злосчастья, тогда, конечно, надо идти... Ну, за посторонней помощью, да, если есть какие-то симптомы депрессивные, когда, допустим, нарушается сон, тяжесть в груди, там, человек теряет в весе, вот это точно не надо терпеть, это надо прям бежать, спасаться. И надо сказать, что вот такого рода депрессивное расстройство снимается очень нетрудно. Значит, там был у вас, Тань, вопрос... который я вот на две поделила, вторую часть забыла.
Вторая часть касалась того, как суметь легко отпустить другого, простив, поняв и так далее. Если у одного из бывших супругов складывается жизнь, а у другого нет, как быть тому самому человеку, у которого вот эта новая жизнь никак не налаживается?
Да, ну вот, значит, первый момент, ему надо простить себя. У меня, например, был такой случай, когда... Себя простить не могла женщина, у которой как раз все отлично складывалось. Она от одного своего мужа ушла к своему следующему мужу, и брак этот оказался очень счастливым, но сохранился от первого брака ребенок. И этот ребенок, вот по мнению моей клиентки, очень в каких-то своих проявлениях напоминал ей первого мужа. И, в общем, огребал, на мой взгляд, этот ребенок ни за что. Вот, потому что какие-то такие прошлые переживания этой женщины, они как-то актуализировались, когда вот она общалась со своим ребенком. Например, когда он разбрасывал вещи, а в общем, какой ребенок не разбрасывает вещи?
Ей казалось, что он разбрасывает именно их так же, вот как разбрасывал как. Отец.
И более того, что разбрасывает для того, чтобы я убирала.
Угу. То есть злостно разбрасывает.
Злостно, да, злонамеренно разбрасывает вещи. Ну, и там много было такого рода, собственно, вещи. Это самые невинные такие претензии были к ребенку. И когда мы стали разбираться в этой ситуации, мы пришли к тому, что она говорит, я на самом деле, вот мне стыдно до сих пор, я не могу себе простить то, как, в общем, жестоко я от него уходила. И ей, собственно, приходилось... развивать вот такую систему обвинений своего бывшего мужа, чтобы оправдать те некрасивые поступки, которые она совершала. И когда вот это чувство вины удалось снять, тогда, собственно говоря, и ребенок получил послабление в своей жизни.
Анна, скажите, пожалуйста, какую роль вот в подобной достаточно тяжелой ситуации, которая может, как мы сейчас слышали, вести и к депрессиям, и к бессоннице, и, вероятно, к каким-то соматическим нарушениям, играют родственники бывших супругов. Ведь часто развод вроде бы происходит без видимого их участия, но при определенной такой пассивной позиции каждой из сторон. Каждый член семьи, даже с периферии семейной драмы, все равно вносит свою лепту. Может ли случиться так, что близкие родственники усугубляют своим поведением и без того тяжелое положение при разводе?
Ну, да, бывает, конечно. И я бы тогда о двух ситуациях рассказала. Ну, вот одна ситуация, когда, допустим, супруг или супруга не были приняты родителями другой стороны. И их, вот родному ребенку, состоящему в этом супружестве, они все время внушали, что вот там твой муж или твоя жена тебе не пара. И когда по этой или причине, или по любой другой развод происходит, то родственники не дают как бы его пережить и эмоционально завершить. У меня тоже был такой случай, когда мама мужчины, который развелся, постоянно ему говорила, как ты мог, там, я не знаю, 3 года прошло, Как ты мог на ней жениться? Я до сих пор не могу понять, как тебя угораздило. Да на что же ты потратил эти годы брака? Да как ты... Причем они жили в разных городах, она могла ему позвонить в любой момент, сказать, ты знаешь, я опять пришла в ужас от того, когда подумала, как сложилась ужасно твоя жизнь в этом
браке. Зачем
эта
женщина это делала? Или почему она это делала? Скорее так, задам вопрос.
Она на самом деле этим улучшала свою жизнь, да, это мама. Она была и остается в довольно таком трудном браке с папой. Жили они всю жизнь, она всегда считала, что брак этот неудачный ее собственный, боялась и не могла, не считала нужным разводиться. Брак сопровождался пьянством ее мужа, и она... Ну, сначала она как бы утешалась в детях своих, да, она как-то их привязывала очень к себе, строила очень большую эмоциональную близость с ними. Потом они выросли и, в общем, как-то разлетелись из семейного гнезда. И у нее был такой период эмоционального вакуума, когда она вот полностью без всяких... ну, прошу прощения, прокладок между собой и мужем, вот оставалась с ним и, да, лицом к лицу. Не было этих детей, на которых она могла отвлечься. И когда ее сын развелся, вот это бесконечное пережевывание, переживание развода внутри нее сыграло вот ту самую роль, которую играли отношения с детьми раньше. Сын развелся, но он в семью не вернулся, он вообще уехал в другой город. А мама таким образом как бы облегчала себе жизнь с папой. Ну, грубо говоря, да, в грубой схеме. Потому что она эмоционально отвлекалась от своего несчастного брака на то, чтобы снова и снова пережевывать вот этот самый неудачный брак своего сына. И, конечно, она не давала ему забыть, и она не давала ему вступить в новый брак, потому что она каждый раз говорила, вот ты помнишь, какую глупость ты сделал? Опять будет то же самое.
То есть если у разводящихся супругов с чьей-то стороны родители проявляют чрезмерно активное участие и чрезмерно трепет нервы одной из сторон, которая без того плохо, то стоит, наверное, в этой ситуации задуматься и обратить внимание на то, что происходит в личной семейной жизни этих самых родителей,
да,
которые столь активно участвуют в чужом разводе.
Да.
Спасибо, Анна. Мы примем первый звонок. Иван из Москвы. Добрый день.
Добрый день.
Слушаем вас.
У меня перед глазами... пример хороший знакомый даже. Два примера. Значит, одна женщина, вот у нее дочка вышла замуж, но там была настолько тесная, ну, такая идеологическая или психологическая связь между ними. Эта женщина очень такая авторитарная. И вот она не могла эту уже свою дочку, уже взрослую, как бы психологически отпустить. И все время оставалась эта связь, и в результате семья из-за этого только не получилось. А второй пример, когда женщина, по-моему, уже чуть ли не две свадьбы своей дочки разрушила, только потому, что она вот то же самое, очень авторитарно воздействовала на нее и всячески убеждала ее, что вот ее поклонник очередной, который за ней, ребят за ней ухаживали, все. И вот она, так сказать, не допускала этого. Вот что вы можете по этому сказать? Вот,
спасибо. Спасибо за звонок, Иван. Ну, вот я так и думала, что мы коснемся роли родителей в семейной жизни детей, и звонки будут обязательно на эту тему. Прошу, Анна.
Действительно, вот очень верное наблюдение. Есть такое явление, когда слишком тесная связь с родителями мешает выстроить свою собственную семейную жизнь. Потому что, конечно... Человек, заключая брак, женясь или выходя замуж, он должен изменить приоритеты. То есть он, во-вторых, становится сыном или дочерью своих родителей, а во-первых, он начинает быть мужем или женой. И вот эта смена приоритетов, это на самом деле непростая вещь, непростое дело. Действительно, когда ребенок психологически очень втянут в свою родительскую семью, да, очень близок с кем-то из родителей или с обоими из них. Ну, говорят, дружат, хотя я считаю, что невозможно говорить о дружбе детей и родителей. Но, во всяком случае, вот есть вот это вот ощущение понимания, поддержки, близости или ощущение собственной беспомощности, потому что родители все абсолютно решают и все диктуют. тогда не происходит вот такого обязательного процесса, который, если все нормально, должен происходить в подростковом возрасте. Это сепарация или отделение психологическое и эмоциональное взрослеющего ребенка от своей семьи, то есть обретение эмоциональной независимости, закрепление каких-то границ между его индивидуальностью, его личностью и индивидуальностями и личностями его родителей. Казалось бы, звучит, ну, естественно, но на самом деле, если мы посмотрим, как развивается ребенок, то он сначала просто физически абсолютно не отделен, да, телесно, потому что он сидит внутри, он там
питается через
пуповину, да, грубо говоря, кровью своей, сосет кровь своей матери. Ну и так далее, да. Потом он рождается совершенно беспомощным. И если он не получает достаточной заботы, то он просто погибает. Да, это же не цыпленочек, не олененочек, который вот родился и встал на ножки, и вот он, так сказать, пошел, да, себе. И еще долго-долго, а в наше время тем более долго, потому что у нас очень увеличилось детство психологическое, там, на десяток, как минимум, лет по сравнению, допустим, с тем, что было там 200 лет назад. Он очень долго находится в психологической зависимости от родителей. И это, к этому привыкает не только ребенок, но и это начинают использовать родители. Особенно родители, которые не очень ладно живут между собой, тогда они начинают психологически использовать ребенка, да, мол, там начинают жаловаться ребенку друг на друга, там, не дай бог, или там делать его свидетелем своих конфликтов. И тогда возникает очень вот эта вот неправильная такая привязанность. В частности, еще и потому, что ребенок, который включен в жизнь своих родителей, он, безусловно, обладает очень высоким статусом в семье. И от этого никакой ребенок не откажется. То есть ему нравится вот быть таким вот ангажированным, да, включенным, очень важным. И когда вот так складывается жизнь ребенка в семье, ему психологически очень трудно отделиться. И, естественно, очень трудно сформировать эмоционально близкие такие глубокие отношения с другим человеком.
Ну и, наверное, очень трудно в момент развода не подпустить снова близко маму с папой.
Да и развод-то происходит, собственно говоря, потому что вот не возникла смена приоритетов.
Спасибо, Анна. Мы продолжим программу «Личное дело». Говорим мы сегодня на сложную тему. Мы говорим об эмоционально незавершенном разводе. У меня в гостях психотерапевт Анна Варга. Мы продолжим программу после краткой сводки новостей. А в программе «Время гостей» сегодня в 19:07 в гостях у Анны Качкаевой экономист Ирина Ясина и директор Центра по изучению России Университета дружбы народов Игорь Чубайс. «Россия – заложница богатства или отсутствие идеологии?» – тема разговора. Программа будет повторяться в 4:00 утра.
Говорит Радио Свобода, в Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
На Украине опознаны тела более 50 погибших при крушении российского авиалайнера Ту-154. В числе пассажиров, помимо россиян, были граждане Финляндии, Нидерландов, Франции и Германии. Сегодня начинается отправка опознанных тел в Петербург. В Москве скончался в больнице еще один пострадавший при взрыве на Черкизовском рынке в понедельник. Общее число жертв достигло таким образом 11, а в больницах остаются 30 человек. Воронежский областной суд выносит сегодня приговор по делу об убийстве студента из Перу. На скамье подсудимых 13 молодых людей. По данным следствия, все они активисты националистического движения «Белый патруль». Россия исключила сегодня введение санкций против Тегерана, в очередной раз подчеркнув, что кризис вокруг иранской ядерной программы должен быть разрешен путем переговоров. С подобным заявлением выступил министр обороны России Сергей Иванов. Министры иностранных дел стран Евросоюза обсуждают сегодня в Брюсселе вопросы, связанные с формированием миротворческого контингента в Ливане. В обсуждении принимает участие генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. В В Ставропольском крае в результате града и шквалистого ветра в четверг вечером пострадали свыше 10 населенных пунктов, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Погибли 2 человека, несколько госпитализированы. Специалисты в России опасаются, что пятно ядохимикатов, попавших в воскресенье в результате выброса с китайского завода в приток реки Сунгари, может достичь Амура уже через 3 дня. В районе Хабаровска пятно окажется в начале сентября. В Пекине по обвинению в подтасовке фактов к 3 годам лишения свободы приговорен сотрудник газеты «Нью-Йорк Таймс». Он был арестован в 2004 году после публикации в газете сообщения о предстоящей отставке тогдашнего председателя КНР Дзянь Зиминя с поста главы Центрального военного совета.
Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело». Если развод уже состоялся, очень важно расстаться правильно. Потому что неправильно – это когда месяцами, а то и годами один из бывших супругов продолжает винить за разрыв другого, истязая себя и окружающих, особенно детей, бесконечными запоздалыми претензиями, обидами и упреками. Юридически расстаться несложно. Эмоционально поставить точку, постаравшись сохранить при этом пристойные отношения, куда сложнее. Об этом мы и продолжаем разговор с Анной Варго, президентом Общества семейных консультантов и психотерапевтов, заведующей кафедрой в Институте практической психологии и психоанализа. Ведет программу Татьяна Ткачук. Я еще раз назову телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Анна, в интернете я обнаружила довольно типичное письмо мужчины. Коротко перескажу его содержание и хотела бы услышать ваш комментарий. Этот мужчина развелся с женой, ушел к другой женщине. Бывшая жена теперь не дает 5-летней дочке бывать у него в новой квартире. Она злится, ревнует, она не простила и не забыла, а он не может бывать в квартире бывшей жены, потому что там, как он пишет, злобные взгляды родни тычут ему в спину. В таких условиях общаться с ребенком он не в состоянии. Психолог, к которому семья обратилась за советом, посоветовала отцу смириться. Верно ли это, на ваш взгляд? И, пожалуйста, немножко, несколько слов о том, что происходит с детьми, с их психикой при вот этих вот эмоционально незавершенных разводах.
Я считаю, что это неверно. Ребенок имеет право и должен общаться с отцом. И всегда можно было бы найти, мне кажется, какой-то третий вариант. Ну, допустим, там жена бывшая не пускает ребенка в квартиру к отцу, а отцу неуютно находиться там в квартире жены. Но есть, вообще-то говоря, третьи какие-то места. Что уж так прям, да? И можно гулять, можно возить куда-то ребенка, можно там ходить с ним и в зоопарк. В общем, не так уж обязательно прям вот сидеть по квартирам. Это, мне кажется, можно было бы найти варианты встреч. И вот эта идея смиряться и вроде как не видеться с ребенком, она, на мой взгляд, совершенно не верна.
Нет, там не предлагалось ему не видеться, ему предлагалось приходить в дом к матери ребенка и там общаться с ребенком.
Ну, это вот это я не понимаю. Есть возможности общаться на третьих территориях.
Анна, вообще вот ситуация, когда матери не позволяют своим детям общаться с новой женой,
да,
отца ребенка, они ведь достаточно распространенные.
Да, очень распространенные.
Это мы имеем тоже дело с этим эмоционально незавершенным разводом?
Да, с эмоционально незавершенным разводом и еще со страхом, что, допустим, ну вот представьте себе ситуацию, вот мужчина уходит от женщины и уходит, например, к другой женщине, создает новую семью, и вроде как у него там все хорошо. А ребенок остается с женщиной, ну, с мамой, да, которая расстроена, страдает, у них могла им материальная сторона жизни ухудшиться. Он попадает в дом к папе, где счастье, радость, там, я не знаю, молодая, красивая, ласковая новая жена, достаток. Маме страшно, потому что она думает, ну вот, так сказать, он потянется туда душой. Если его там еще задаривают как-то и очень сильно развлекают, предоставляют ему те возможности, которые у оставленной мамы, ну, их просто нету, да? Конечно, ей страшно, она пытается как-то вред этой ситуации уменьшить.
Но мне кажется, еще немножечко здесь имеет место и шантаж, потому что ребенок – это фактически единственный рычаг, который у нее остался в этой ситуации.
А на что она хочет влиять в этой ситуации?
Ну, я думаю, что подспудно как-то, наверное, на отношение все-таки этого ушедшего мужчины к себе. Она хочет как-то реабилитироваться, или она хочет как-то ему ответить. Он сделал больно ей, она пытается создавать какие-то неудобства ему, чтобы жизнь медом не казалась. Ну, вероятно, так.
Есть, конечно, такие мотивы, что ты мне там, я не знаю, ты меня обидел, я тебя обижу в ответ. Но это, мне кажется, все-таки уже теперь очень многие люди понимают, что это не выход. Так можно вообще обижать друг друга всю жизнь.
Анна, скажите, ну вот если все-таки в разводе один считает другого полностью виноватым, а с себя снимает всякую ответственность за то, что семья распалась. Может быть, это один из способов сохранить какое-то самоуважение, поддержать как-то себя? Может быть, в таких случаях это можно и понять, и оправдать?
Да не, ну, когда один человек валит все на другого, а себя считает белым и пушистым, в общем, это не говорит совершенно ни о его достоинстве, ни о его мудрости. Ну, в общем, понятно же, да, что если что-то происходит в жизни пары супружеской, то, в общем, 50% вкладов каждого в это, несмотря там на мотивы, потому что, конечно, дисфункциональная семья – это такая семья, где люди хотят одного, а достигается что-то совершенно противоположное. То есть хотят, но не могут. Это дисфункциональная семья. И, конечно, семья, которая распадается, она была дисфункциональной до развода. И считать, что вот, так сказать, все произошло, потому что моя там половина, да, моя жена была плохая, или моя там теща ее подговаривала, ну, это как-то очень уж неразумно. Хотя надо сказать, что в какой-то момент я слышала мужчину, который мне сказал, что должна быть государственная программа защиты мужчины от тещи.
Бедный. Ему просто, видимо, сильно не повезло. Скажите, пожалуйста, Анна, если вот такой болезненный развод, который юридически совершился, а психологически, эмоционально никак не завершится, происходит на глазах у друзей, детей, вот этой вот бывшей пары?
Друзей или детей?
Друзей.
Потому что мы хотели еще о детях.
Мы вернемся сейчас к детям. Просто по ходу у меня сразу возник такой вопрос. Друзья наблюдают, как один ушел, другой мучается. Какова, с вашей точки зрения, верная линия поведения друзей? Что они могут здесь сделать, чтобы помочь тому, кому плохо, или поддержать того, кто ушел?
Друзья, мне кажется, не должны разводиться, ну вот делиться между распавшимся браком, потому что часто так бывает, что люди развелись, и друзья тоже поделились. Одни остались с женой, другие с мужем. Мне кажется, что хорошие друзья, которые дружили с обоими, они как бы и должны продолжать дружить с обоими и как-то радоваться там или печалиться вместе со своими друзьями. Ну и, конечно, ну не подогревать дурные страсти. То есть если женщина, например, или мужчина оставленный ищет в друзьях поддержку своим вот этим вот бесплодным, совершенно бесконечным переживанием этого развода, лучше это не поддерживать.
Может ли кто-то из друзей явиться неким парламентером в отношениях бывших супругов? То есть я хочу спросить вас вот о чем. Конечно, замечательно, когда супругам, расставаясь, удается обо всем договориться. И о материальной стороне новой жизни, и о ребенке, и о каком-то возможном дальнейшем общении. Можно ли вообще это сделать конструктивно, вот не съезжая в негативные эмоции, без помощи какого-то третьего, нейтрального в случае конкретно этого развода лица? Или все-таки вы считаете, что двое должны договариваться между собой, и никто здесь вмешиваться не должен?
Да нет, я, конечно, считаю, что посредники в такого рода переговорах бывают очень полезны. И на Западе есть даже специальные люди, которые помогают вот в этих переговорах при разводе. Но и в то же время есть люди, которые могут, оставив вот эти обиды и тяжелые переживания в стороне, и поняв, что они, может быть, завершили свой брак как супруги, но они не перестали быть родителями, например, детей, они способны, ставя это вот во главу угла, все-таки разговаривать и договариваться прежде всего о благе детей, о том, чтобы уменьшить травму развода для детей. Ну, в общем, ведут себя благородно. Таких людей тоже очень много. Но если эмоции такие тяжелые и непреодолимы, третьи люди, желательно профессионалы, они бывают очень полезны. Не знаю, бывают ли полезны друзья, они обычно пристрастны все-таки.
Спасибо, Анна. Примем еще звонок. Петр Михайлович из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Вот мне недавно рассказали замечательную показательную историю, и я сам в жизни не такую циничную, так сказать, но видел очень много раз. Когда женщина с детьми, с мужем, очень не любит своего мужа, очень хочет с ним развестись, а ей говорят, а чего ж ты вот не разводишься? А пускай он мне сначала вот детей выненчает, все какашки, извините, постирает, заплатит за все, а потом я его под зад коленкой. Вот, я такого видел очень много. Ну, вот таких монологов, может быть, откровенных не слышал. Вот, я думаю, что если навести статистику, то как бы вот такая, ну, как бы это сказать... Ну, понятно, эксплуататорская такая вот. Аналогично вот нанимают рабочих, которые вот дом строят, а потом им не заплатив, выгоняют. И это стало у нас, я бы не сказал национальным, но таким внутригосударственным убеждением. Вот.
Спасибо вам за звонок. Пожалуйста. Прежде чем я передам микрофон Анне Варго, у меня... Два соображения. Во-первых, в том конкретном случае, о котором нам рассказывал Петр Михайлович, жене достаточно повезло с мужем, который сначала отстирает все какашки. Это не самый часто встречающийся случай, скажем прямо. Анна, идет ли здесь речь о той самой дисфункциональной семье, которая развалится рано или поздно, но пока не разваливается по каким-то причинам? Или здесь какой-то другой диагноз вы бы поставили?
Я бы поставила другой диагноз. Ну, информации о том, что это дисфункциональная семья, просто маловато. Но я бы не так стопроцентно верила бы этим текстам женским, да, потому что они, мне кажется, продиктованы какой-то обидой, о которой она не говорит. Ну, зачем ей надо было выходить замуж, заранее зная, что она вот не любит этого человека и злоумышляет на него, да? Видимо, брак этот заключался поначалу с какими-то радостными ожиданиями и теплыми чувствами, а дальше что-то произошло в этих отношениях, и женщина накопила какую-то обиду, и вместо того, чтобы прямо пытаться это обсуждать и разрешать со своим мужем, она стала вот лелеять планы мести. Но это не потому, что она такая вот скверная, а потому что что-то случилось у них в отношениях, и это голос обиды, который мы слышим, вот этой женской обиды, да?
Но вообще вот этот мотив, что сначала пусть он поможет мне вырастить детей, а потом я смогу от него уйти, он достаточно часто встречается, особенно для неработающих женщин это актуально, согласитесь.
Да это просто страх одиночества. Вот так они просто говорят, да, что вот сейчас я не ухожу, потому что я хочу, чтобы он все долги мне отдал. А на самом деле она не уходит, потому что она боится остаться одна.
Или, как я слышала одну ситуацию, когда женщина сказала, что пусть он сначала оплатит мне зубы, это 6 тысяч долларов,
да,
а потом я смогу с ним расстаться.
Ну да, и с новыми зубами быть привлекательной для других.
Спасибо, Анна. Пришло время напомнить, что ваши приемники настроены на волну свободы. В программе «Личное дело» о незавершенном разводе размышляет психотерапевт Анна Варга. Я еще раз напомню, телефон студии 8 800 200 ровно 2212. И, Анна, в какой-то момент звонок слушателя нас прервал. Мы говорили о том, что происходит с детьми, остающимися вот в этих ситуациях эмоционально незавершенного развода родителей. Прошу.
Для детей развод все-таки всегда травматичен, даже если он происходит по обоюдному согласию. Я не могу, конечно, сказать, что жизнь в конфликтной семье менее травматична. Очень трудно сравнивать. И то плохо, и то плохо. Но, в общем, надо понимать разводящимся людям, что развод травматичен для детей, причем травматичен в разных возрастах детских по-разному. Если развод происходит между 6 и 9 годами, или если он происходит в таком подростковом возрасте, 12-13 лет, это как бы наиболее такие вредные для развода возраста. В первом случае, потому что У ребенка есть такая способность, вот между 6 и 9 годами, называется магическое мышление, когда ребенок думает, что все, что происходит в жизни, происходит как-то в связи с ним, из-за него. И у детей, особенно если развод с ним прямо не обсуждается, как-то там замазывается из идеи его там нежную душу пощадить, он может думать о том, что развод произошел из-за того, что он плохой. У очень многих детей есть этот страх и чувство вины, особенно если ему прямо, открыто, вот очень внятно не сказали, что мы разводимся, но мы по-прежнему остаемся твоими родителями, мы тебя любим, мы разводимся, потому что это вот наше такое решение, ты здесь ни при чем. И тогда, если вот этого не происходит, то у ребенка, помимо того, что разрушился его привычный уклад, его там человеческая среда, вот он жил с 2 родителями, потом остался с одним, изменился какой-то порядок общения, еще и возникают вот эти тяжелые сомнения, не потому ли, что вот он там
приложил руку к этому.
Приложил руку к этому. А второй возраст тяжел для развода, потому что подросток, он начинает строить свой социальный имидж. Ему важно общаться, ему важно занять правильную позицию в сообществе сверстников. И если выясняется, что он из неполной семьи, это вроде как, ну, влияет, негативно влияет на его авторитет. И тогда ребенок тоже очень травмируется, ну, вот из-за этого, по таким.
Анна, если ребенок еще старше, скажем, он уже студент или последние классы школы, он ведь все равно оказывается в ножницах, и все равно он вынужден как-то по-новому в этой новой жизни выстраивать свои отношения и с тем родителем, с которым он остался, и с тем, кто ушел и живет теперь где-то другим домом.
Да, совершенно верно. Любой ребенок, он во время развода переживает такой конфликт лояльности. Потому что вроде как он любит обоих, а при этом он понимает, что отношения между родителями испортились, и получается, что он, оставаясь с мамой и любя папу, вроде как предает интересы мамы. Потому что мама-то папу не любит, да, активно, ну, если мы говорим об эмоционально незавершенном разводе, и вроде как папа заставил маму страдать, ну, допустим, да, условно папа, условно мама, то как же ребенку-то обойтись с этим? И очень важно, мне кажется, чтобы уменьшить травму развода у ребенка, очень важно дать ему понять, родители вполне могут это сделать, что мы понимаем, да, что ты любишь нас обоих, и мы тебя стараемся не вовлекать в наши сложные отношения. Вот давай, так сказать, ты и папу люби, и маму люби. Очень важно не ругать, не оскорблять, не поливать грязью другого родителя при ребенке. Вот здесь вот это очень важно сказать ребенку, что мы сам разберемся без тебя, а ты помни, что я там очень благодарна твоему папе, потому что благодаря ему у меня есть ты, да, ну и наоборот, да.
То есть нужно все время держать себя в руках, не забывать об этом ни на минуту, как бы не хотелось с самым близким, с сыном или с дочкой обсудить по душам, как это было на самом деле.
Нельзя очень серьезные взрослые мучительные переживания обсуждать с ребенком еще маленьким, да, это ломает детям.
С маленьким, да, с взрослым.
А с взрослым, если он не спрашивает, то тоже, наверное, не надо. Вот, понимаете, развод проходит легче, если есть какая-то мета-цель. Позаботиться не только о себе, отыграть не только свои обиды, а еще и подумать вот о детях, да? Вот когда есть эта мета-цель, тогда развод эмоционально быстрее завершается. А если этой цели нет, а только вот стремление там свои эмоции раскачивать, тогда, конечно, плохо.
Спасибо, Анна. Немножко хочется поговорить о том, как выходить вот все-таки из состояния этого эмоционально незавершенного развода. Путь, который выбирают чаще всего и быстрее всего, это путь клин клином. Почему в этих ситуациях он редко действует? Почему это не помогает? Потому что ищется сходство, а не отличие нового от старого.
Мне кажется, что там не то, что человек ищет сходство и не отличие, а просто он как бы вот еще бежит, он еще в инерции старых отношений. Он же не завершил эмоционально, да, этот развод. И он находит себе такого партнера, который позволяет выстроить те же самые отношения, которые у него были в браке. И это, конечно, не способствует никакой новой жизни. Все то же самое.
Ну, вот я прочла на сайтах многих психологических консультаций, что в случаях незавершенного развода психотерапевты очень хотели бы, чтобы пара вместе пришла к ним на приемы для работы. У меня вопрос такой. Если люди еще что-то могли бы делать вдвоем, наверное, они бы не разводились. Насколько утопичным является это пожелание, и встречались ли, например, вам в практике случаи, когда бывшие супруги вдвоем являются к психотерапевту за помощью, как им отделаться друг от друга?
Ну, конечно, у меня бывали такие случаи, и мне кажется, что это такая вполне ответственная позиция по отношению к разводу. Понимаете, существует такая вещь, как психотерапия развода. Это техника. И там есть разные стадии. И в частности, есть стадия, когда, да, приглашаются оба супруга. Ну, во-первых, всегда приглашаются оба супруга, если идеи развода только обсуждаются, но фактически он еще не произошел. И тогда формулируется, допустим, запрос на то, чтобы помогли развестись минимально травматично для всех. И такая работа, безусловно, делается. Но если развод уже случился, и к вам попадает, допустим, к психотерапевту попадает тот человек, которого оставили и который от этого страдает, конечно, сначала работа производится с ним, сначала ему помогают пережить, а потом, когда он уже не так страдает, очень легко второй человек прекрасно с ним приходит, и можно обсуждать уже все организационные последствия развода без проблем.
Спасибо, Анна. Примем звонок. Людмила Викторовна, город Королев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Вот вы, я слушаю передачу, это, и вы все время говорите, там, вот травмы, там, теща, свекровь, близкие должны. А мне кажется, в нашем государстве совершенно отсутствуют законы о разводах, когда бросают с маленьким ребенком совершенно, не помогают, не то, что там скрываются, алиментов нельзя найти. У меня в Королеве столько примеров, которые женщины уже вырастили 18 по 18 лет детей, и они абсолютно не то, что там помогать алименты, они не хотят общаться, они уходят в другие семьи, они берут из детских домов детей, чтобы только не приезжать к своему и вообще просто любыми путями скрываться. У нас же нет законов таких, чтобы, ну, пусть по вине его ли, ее ли, чтобы он платил хотя бы достойные алименты, хотя бы, ну, вы говорите, морально, да, морально, а материально, когда человек остается в 3 года, в 4 с маленьким ребенком, допустим, не работает, и это, вы не представляете, травма для ребенка вообще ужасная, что он его ждет все время.
Спасибо, Людмила Викторовна, но законы-то есть, не работают они, другое дело, Анна, прошу вас.
Ну, права совершенно, Людмила Викторовна, да, потому что, смотрите, что получается. Да, у нас по закону, там, если мужчина живет отдельно, он платит алименты на одного ребенка 25% его легальной зарплаты. Прекрасно мы понимаем, что эту легальную зарплату в этом случае он может уменьшить просто до копеек каких-то. А его реальными доходами он, допустим, не считает нужным делиться. Все правда.
То есть, если человек хочет, он платит. Если не хочет,
а
он
если
не
хочет,
платит.
Как-то его вот заставить, да, у нас нет этих механизмов. У нас нет таких судебных исполнителей, которые бы отлавливали все реальные доходы этого человека, взыскивали бы с него.
Да, спасибо, Анна. Последний вопрос, может быть, несколько неожиданный для вас. Часто ли происходит переоценка ценностей после развода? То есть приходит реальное понимание, что совершена ошибка, что разводиться не надо было. И если это происходит, в вашей практике такие случаи были, возможно, то, может быть, и не надо торопиться эмоционально завершать развод. Может быть, тогда торопиться с этим – это напрасное дело, может быть, даже вредное?
В смысле, пытаться обратно все отмотать?
Ну вот случается ли такое, что люди, уже разведясь, оставшись как бы порознь, переоценивают то, что произошло, и понимают, что они ошиблись?
Да, конечно, бывают, когда люди вот разводятся, как бы в никуда, не создают новых семей. Но это не травматичный развод. Понимаете, в этом случае люди продолжают общаться, и в какой-то момент, пожив отдельно и отдохнув от напряжения, которое у них было в паре, они снова сходятся. У меня было несколько случаев, когда люди там по 3-4 раза разводились и женились. Но это как бы не истинный развод.
Анна, если ситуация все-таки болезненная, и от нее страдают, вот разные психологи советуют разные вещи. Кто-то советует рисовать картинки, на которых бывший брак – это путы, которые нужно разорвать. Кто-то предлагает писать на бумажке плюсы и минусы и подсчитывать их. Кто-то предлагает задавать себе нелицеприятные вопросы, типа «А что ты лично сделал за эту неделю для себя, чтобы стать счастливым?» Что предлагаете вы?
Я предлагаю совершенно все наоборот. То есть я, конечно, картинками никакими не занимаюсь. Я предлагаю проигрывать ситуации, когда человек возвращается, брак как бы сохраняется, и простраивать, какие реально отношения тогда будут. И у меня вот не так давно был случай. Брак распался 3 года назад. Женщина очень переживала, хотя мужчина вел себя исключительно достойно, материально поддерживался, ребенком занимался. Но вот дело в том, что он там во время брака очень ее разобижал, там изменял, как-то ей очень обидно. В общем, она из обиды никак не могла выбраться, и мы тогда с ней проделывали совершенно обратную операцию. Мы с ней воображали, что он вернулся, все понял. И выстраивали вот эту вероятную жизнь день за днем.
Она расхотела возвращение супруга?
Да, потому что она поняла, что будет то же самое.
Спасибо, Анна. К сожалению, наше эфирное время подошло к концу. Эмоциональные связи устойчивы, они более фундаментальны и менее эластичны, чем интеллектуальные мыслительные построения, написала на сайт «Радио Свобода» Наталья из Даугавпилса. Все же эмоциями тоже необходимо научиться управлять. Я благодарю за участие в сегодняшнем эфире психотерапевта Анну Варга, режиссер программы Михаил Касторов, звонки принимала Белла Калоева. С вами этот час была Татьяна Ткачук. Сразу после выпуска новостей вы услышите российский час программы «Поверх барьеров». 85 лет со дня гибели Николая Гумилева. Последнее интервью Олега Шейнцеса к 40 дням со дня смерти. Книга «Петербург 10-х годов. Прогулки в прошлое». Интервью с молодой актрисой театра «Эрмитаж» Ольгой Левитиной. Фестиваль имени Андрея Сахарова в Нижнем Новгороде. Псковский театр «Карусель» работает только под открытым небом. Об этом и о многом другом вы узнаете из интересного эфирного часа, который ведет моя коллега Марина Тимашева. Не пропустите. А я прощаюсь с вами. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71.24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 860, 15 130, 17 730 и 21 000.